Исследуя Евангелие от Матфея 4 главы, невольно задумываюсь над таким фактом. Откуда у Иисуса Христа была такая сила, которую Он имел? Вот Он выходит на свою деятельность, сам лично сатана Его искушает и настолько тонко, и мы просто поражаемся тому, той мудростью, которой Он обладал. Он как хороший шахматист наперед просчитывал хода сатаны. То есть Он понимал даже, что стоит за вопросом, на что надеялся сатана, что что-то Иисус не заметит, где-то не прободрствует, и Он таким образом его сможет ввести в грех. У нас возникает вопрос, где Он воспитывался, как Он воспитывался? Или это была вообще сила свыше, данная Ему, ну, нечеловеческая? Или это была реальная какая-то действительность, Он воспитывался на тех же законах, что и все евреи? Могли ли люди того времени, когда жил Христос, или до Него, и могут ли люди в новозаветнее время, в наше, например, могут ли обладать такой проницательностью, и каким образом этого можно было бы достичь? Я думаю, вопрос очень важный, потому что если бы мы были настолько проницательны, как Христос, то сколько бы зла вообще в жизни можно было бы избежать. В этом вообще кроется большая-большая проблема человеческая. Мы наперед не видим. Екклесиаста 8 глава, с 5 по 8 стих, там пишется о том, что человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет, и кто скажет ему. Но там же и говорится, что мудрый знает и время, и устав. А человеку великое зло от того, что не знает, что будет и как это будет. Если бы люди знали какие-то законы, какие-то уставы, то, изучая их и зная какие-то закономерности, они могли бы многое наперед предвидеть, как это предвидел Иисус Христос. И мы уже вспоминали такую деталь, что сколько было у Христа искушений в момент Его трехлетнего с половиной, Его работы в течение 3,5 лет. Мы видим, сколько вопросов задавалось, сколько подвохов, сколько хитрых, коварных таких ситуаций было. Если бы Он не обладал каким-то качеством, которое Он вырабатывал на протяжении 30 лет, естественно, одна ошибка могла бы быть для Него роковой. И здесь невольно хочется вспомнить одну такую деталь. Иисус назывался Назареем. И я хочу обратить ваше внимание, что назывался Он Назареем неспроста, как и каждый из евреев имел возможность стать Назареем, если бы захотел. Любой человек, который хотел достичь какой-то духовной силы, какой-то связи с Богом, он давал обет Богу и следовал каким-то определенным предписаниям. И я сейчас хочу обратить внимание на такую деталь. Из Пятикнижия Моисея, книга Числам, 6 глава, гласит нам о законе о назарействе, на котором воспитывался наш Господь Иисус Христос. С 1 стиха: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, если мужчина или женщина решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу, то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка и не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод. Во все дни назарейства своего не должен он есть ничего, что делается из винограда от зерен до кожи. Во все дни обета назарейства его бритва не должна касаться головы его». До исполнения дней, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, свят он, должен растить волосы на голове своей. Во все дни, на которые он посвятил себя в Назарее Господу, не должен он подходить к мертвому телу. Прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей не должен он оскверняться, когда они умрут. Потому что посвящение Богу его на главе его. Во все дни назарейства своего свят он Господу. Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг нечаянно, и он осквернит им голову назарейства своего, то он должен остричь голову свою, в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее». Ну и далее описывается, какие должен жертвы принести и так далее. Но я сейчас хочу обратить внимание не на то, что было после того, как он что-то не выдержал из этого предписанного ему, да? А хочу обратить внимание на такую деталь. Зачем такой закон был дан в Израиле? И заметьте, кто мог стать в Израиле Назареем? То есть, я почему делаю ударение на этот вопрос? Мог же ли каждый из нас сегодня стать Назареем, если он захочет? Мы говорим, что Новый Завет это имеет неоспоримое преимущество перед Ветхим. Так смотрите, даже в Ветхозаветнее время сказано, если мужчина или женщина не пишется, из какого колена и племени, решится дать обет назарейства, чтобы посвятить себя в Назарее Господу. То есть, вы знаете такую деталь, что чтобы стать священником, нужно было одно такое условие. Я обязательно должен был бы быть из племени и из колена Левия. Теперь получается, из других колен иудеи не имели права, или евреи не имели права стать людьми, близкими Богу, орудиями Божьими, кроме как если из колена Левия. Так вот, для других колен была дана возможность приблизиться к Богу, помимо левитского родства. И вот сказано, что любая женщина, любой мужчина мог посвятить себя в Назарее Господу. Другими словами, он мог быть пророком, он мог быть посвященным Богу человеком. Я почему говорю пророком? Потому что если человек посвящает себя в Назарее Господу, то есть он посвящен Богу, он приходит в такую связь с ним, что слышит его голос, понимает его волю, и он может быть рупором, пророком для израильского народа, говоря волю Господню относительно того, в каком состоянии Израиль находится, да? Что нужно предпринять, какие пути угодны Господу, какие не угодны. И дальше смотрите, какой интересный закон. Значит, если ты хочешь посвятить себя в Назарее Господу, то должен исполнить такой закон. Воздержаться от вина, крепкого напитка, не должен употреблять ни уксуса из вина, ни уксуса из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных, ни виноградных ягод. Ну, казалось бы, зачем такой глупый закон? Почему бы не выйти, не покушать виноград? И я хочу обратить ваше внимание на такую деталь. Когда человек исполнял этот закон о назарействе, а он давал обет на определенное время, кто-то на год, кто-то на полгода, и в течение этого времени он должен был ничего не есть, что производное от винограда, не должен был стричь волосы и не должен был прикоснуться к мертвому родственнику. А после этого обета вот этот закон с вот этими формами устранялся. Он мог уже прикасаться к мертвому родственнику, он мог прикасаться и кушать все, что было из винограда. Он уже как будто бы был воспитан этим законом. Что-то было вложено при помощи этого закона. И вот возникает вопрос. Для чего эти законы даны были евреям? Обычно, как человек выходит утром, увидел семечки, взял семечки, в рот бросил, начал кушать. Так обычно, да? Увидел что-то, там еще вкусное пирожное, сразу в рот положил. Казалось бы, что здесь плохого? Назарей, посвященный Господу, настолько должен бодрствовать и трезвиться, настолько должен владеть своими эмоциями, чтобы не терять контроль над собою. То есть, чтобы ничего сгоряча необдуманно не сделал. И вот этот закон предписывал такие действия. Допустим, посвятил человек себя в Назарее, и как обычно, как каждый из нас бывает, вечером дал Господу обет, Господи, все, с завтрашнего дня начинаю обдуманно вести жизнь, больше вот такого слова не скажу, вот это и вот это не сделаю. Утром встал, почесал затылок, забыл вообще, что вчера говорил, встал и внезапно, ну что-то сделаю из того, что делаю каждый день. Говорит, ну надо тебе, говорит, вчера надумался, вчера решился, сегодня ничего не получилось. Так вот, еврей, когда вставал, и этот еврей был посвященный Господу, как Назарей, он мог утром выйти, солнце светит, виноградники, огромные кисти винограда, естественно, глаза сразу какие? Вкуснятина какая? Красота какая! Вбрось в рот, освежись! И, допустим, этот еврей, давший обет назарейства, потерял контроль, просто подошел и от восхищения, как мы бываем, ух, виноград, да? Подошел, сорвал, кинул в рот. И вдруг, стоп, ты согрешил. Ну какой грех я сделал? Ну виноградинку бросил в рот. Ну неужели Бог меня за это накажет? Грех не у виноградинки, которую ты съел. Грех в том, что ты самое важное, для чего этот закон и был создан, пропустил. А именно что? Ты, как обычный человек, под влиянием чувств, потерял контроль. И так как ты сейчас не проконтролировал такую, казалось бы, пустяковую ситуацию, чтобы виноград в рот не положить, ты пропустил точно так в любой момент жизни. Ты загоришься, кто-то что-то скажет, ты не проконтролируешь себя, загоришься, психанешь и начнешь просто с пристрастием на кого-то что-то говорить. В этот момент у тебя рассудок не будет работать. В этот момент ты потеряешь связь с Богом. В этот момент ты не можешь от имени Бога говорить и давать достоверную информацию, так как ты сам, ну можно так сказать, в пьяном, нетрезвом состоянии. И хочу пример привести. Вот жизненные такие примеры. Человек, который озлоблен, он трезв, рассудителен или теряет рассудок? Точно так же, как, допустим, и выпьет. Он теряет трезвость, теряет контроль над собой. Далее, у него появляются слова, которые он не сказал бы, если бы был трезвый. Далее, у него поступки, развязанность тоже не такая, какие у него бывают, когда он трезвый. Человек жадный, он теряет рассудок и объективность? Да. Человек гордый, обидчивый, он теряет рассудок, объективность? Да. Это подтверждает наша жизнь. И вот на винограде, казалось бы, такой обычный простой пример. Вот каждое утро встаешь, видишь виноград зрелый, может дома лежит уже собранный, но ты дал обет, допустим, на полгода или на год. Если в течение этого времени хотя бы один раз ты не прободрствуешь, вот, допустим, на год дал обет и 350 дней прободрствовал, на 351 или там 364 уже, ну забылся. Какая-то радость, какой-то восторг. А бывает же вот в жизни такое случается, ну, какое-то необычное радостное известие. Человек в этот момент бывает теряет рассудок от радости? Теряет. Или бывает печаль. И какой-то человек с горя не замечает, как взял, ударил там кого-то, да? Какая-то ситуация, которая выводит человека из равновесия, и человек теряет как бы контроль над собой, рассудок теряет, то есть эмоциональное возбуждение происходит, в этот момент человек теряет рассудок. И в этот момент Дух Святой не пребывает с ним. И Бог как бы говорит, смотри, ты должен был настолько выработать, что год, полгода, три года, если бы и 10 лет, ты настолько должен свои прихоти обуздать, чтобы они не руководили тобой, да? Чтобы это вошло к тебе в привычку, в естество, чтобы ты ничего сгоряча не делал, не предпринимал никаких революционных решений, предварительно не обдумав, не вспомнив прошлые опыты, не посоветовавшись и, может быть, не узнавши там мнение других опытных мудрых людей. Закон этот нужен был только лишь для того, чтобы выработать в себе определенные качества, рассудительность конкретно. Приведу пример. Вот здесь пишется, родственник умер. Можно сказать такое, что, ну, если это мой отец, или моя мать, или мой брат, или родная сестра, это есть нормально, что мое сердце скорбит, и мне хочется, ну, как бы попрощаться с моим близким человеком, который ушел от меня? Хочется. Опять-таки, умей владеть своими эмоциями. Здесь не идет речь о воспитании жестокости, холодности, да? Речь идет о том, что это нормально, но если ты не управляешь этим своим чувством, ты что? Ты вот бросился, у тебя эмоции, ты не можешь сдержать, в этот момент ты теряешь над собой контроль. И опять, на почве этого, какое качество должно выработать и где оно может бы, было бы, могло бы быть примененным? Я хочу пример опять привести такой. У судьи есть дети, родственники есть? У судьи, который заседает в суде и решает судьбу человека. Он по закону должен судить объективно, независимо от того, родственник это или чужой, если он попался на скамью подсудимых. Он должен быть объективен. Да, ему жалко. Он не деревянный, он не железобетонный, не железный. Да, это его сын или это его дочь на скамье подсудимых. Естественно, плоть хочет оправдать, или хотя бы смягчить, или где-то договориться, чтобы все-таки ему не дали тот срок, который он заработал. Но опять-таки, Библия говорит, суд есть дело Божье. Пусть это мой родственник согрешил, пусть это чужой согрешил человек. Преступление одно и то же. Наказание должно быть независимо от того, родственник это мой или не родственник. То есть, принципы, здравомыслие, трезвость должны быть выше чего? Чувство родства, чувство аппетита. Вот, казалось бы, такое, но мы нормальные люди. Бог создал прекрасный виноград, вкусный, ароматный. Кому неприятно съесть его? Нормальное желание. И Бог не говорит, что вы должны отучиться кушать, вы должны как траву безвкусную жевать что-то. В этом как раз и есть святость. Нет. Я создал вкусный виноград, я создал тебе вкусовые чувства. Ты вкус ощущаешь, ты радуешься, ты наслаждаешься. Это очень хорошо, и ты так и кушай, и радуйся, и наслаждайся. Но умей владеть своими чувствами, чтобы они тобой не руководили. Другими словами, не похоть человеком должна руководить, а что? Здравый рассудок. Ну и пример приведу. Вот возьмите несколько собак, стоят и просят у тебя что-то кушать. Вы бросили одну кость. Что собаки будут делать? У них есть желание покушать. Но чего нет? Рассудка нет, здравомыслия нет, нет мудрости, что надо уступить ближней собаке, да? Что они делают? Хватают, вырывают и начинают рвать друг друга. Из-за того, что нет рассудка. Вот люди, какая-то ситуация, двое парней, одна невеста. Что начинается между этими парнями, которые были друзьями? Начинается вражда, которой не было. То есть, люди потеряли рассудок. То есть, в этот момент уже ни о какой объективности не может идти речь. О справедливости тоже, о честности тоже. Все эти качества улетучиваются в момент, когда человек теряет контроль. Вот человек может здравомысленным быть. И со стороны, когда он не участник, похоть им не руководит, он видит со стороны, когда человек загорается, как он глупо говорит, где нужно было бы остановиться, где может быть что-то недосказать или вообще ничего не сказать. И он видит и понимает, и правильно говорит другому, где и когда нужно было что-то сказать или не сказать. Но когда он сам загорается в момент разговора, теряет рассудок над собой, да, похоть начинает управлять человеком. То есть желание доказать, что я умнее другого, например. Да, или доказать, что я начальник, а не ты. В этот момент я теряю объективность и теряю тот рассудок, который мне приходил, когда я со стороны за другими об этом же наблюдал. Так вот смотрите. Каждый еврей имел возможность воспитаться на этом законе. И вот смотрите, здесь в этом законе указывается такая мысль. Если человек однажды потерял контроль и не прободрствовал, и согрешил, он должен остричь волосы. Другими словами, что это обозначает? Что та мудрость, которая воспитывалась, тот ум, волосы как бы символизировали способность ума развиваться. То есть не стриги, умножай познание, воспитывай себя, становись мудрее. Если ты не прободрствовал и согрешил, значит у тебя рассудок какой? Ну неправильный, будем так говорить, что эти знания нужно. Ты думал, я на что хочу обратить внимание, что человек думает, что он наконец-то понял, как не потерять контроль, что он уже достиг вот этого совершенства, и он как бы в себя посчитал, что это знание правильное и уже как бы незыблемое. Но если ты потерял контроль, то это говорит о том, что что-то ты не учел, что-то ты не понимаешь, и что-то в твоих знаниях нужно что пересмотреть. Обрежь волосы, заново начинай воспитываться, заново начинай думать, вникать в этот вопрос, как научиться свои чувства обуздать. И вот смотрите, Иисус, мы говорим, что Он с детства изучал Священное Писание. Он изучал вот этот закон. Он захотел быть Назареем, как и каждый гражданин израильского общества тоже мог стать таким, если бы захотел. Но кто-то посчитал, а зачем, если я буду отказывать? Лучше буду кушать, это вкусно, это приятно. Зачем мне тот ум? Главное, чтобы было что покушать. Но кто-то понимал, что рассудок – это такая вещь, которая тяжело достается, ее нигде не купишь. Кроме этого закона, на котором воспитывался Назарей Господний, Библия нам пишет еще в книге Левит, в главе 11, 12, 13 и 15. Я не буду сегодня касаться подробно этих глав, но в этих главах описываются законы о нечистоте. И эти законы, опять-таки, были даны евреям с какой-то целью. И там пишется, если съешь вот эту нечистую пищу, то ты нечист. Если прикоснулся к трупу какого-то животного нечистого, ты нечист до вечера, должен сидеть на нечистом месте и вечером омыть тело водой и постирать одежды. Если у человека какое-то истечение, там, допустим, порезался человек, или у женщины истечение, то человек до вечера нечист, все, что на нем нечисто, на чем сидел нечисто, повозка, на которой что-то сидел, это нечистый, нечист, нечиста повозка. Далее, если кто прикоснется к трупу нечистого животного, пресмыкающегося, четвероногого, летающего, ползающего, ну типа червей, муравьев и так далее и тому подобное, то кто прикоснулся, кто раздавил, нечист. Ну, казалось бы, ну зачем такую несчастную жизнь делать евреям? Зачем Бог дал эти законы? У нас не раз возникает такой вопрос. Вот мы говорим, ну, почему евреи такие умные? Почему среди них много так музыкантов, ученых? Я вспоминаю однажды один такой случай. В нашей школе учились пару человек еврейской национальности. И им в советское время делали все для того, чтобы они плохо школу окончили, ну, чтобы неуспешно, и чтобы они не поступили в высшее учебное заведение. И они окончили все равно золотыми медалями школы, эти еврейские дети. Поступили все равно в университет киевский. Но все равно, как существует такое... Украинцы, русские, все равно какое-то такое есть желание унизить, это же евреи, там как-то их... И однажды собрала нас учительница, наш классный руководитель, учитель физики, в кабинете висят вот так фотографии великих физиков, химиков, и она говорит, вот вы смеетесь над ними, а мы, вот украинцы, дураки. Вот тут посмотрите, вот говорит, висят эти портреты великих ученых, и так берет, говорит, еврей, 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 француз, еврей, еврей, немец. Евреи, евреи, евреи. Говорит, а хохла ни одного, говорит, здесь нет. Ну, там Менделеев был. И говорит, мы смеемся. Но она говорит, 70% ученых с мировым именем евреи по национальности. Откуда евреи вот этот ум воспитывают? Вернее, откуда они его имеют? Это тот ум, который приобретали их прародители на основании законов Моисея. То есть... Евреям очень не нравились эти законы. Ну вот представьте там, как мы сегодня в жизни, я говорю, почему отличается еврей от русского? И говорят, вот допустим, смотрят там еврей, берет лопату и что-то на лопате приделывает. Русский подходит, что ты делаешь? Он этот моторчик приделывает. А он говорит, ну а ты видел лопату с моторчиком? А еврей ему отвечает, а ты видел, говорит, еврея с лопатой? Что русский копает, и еврей придумает, как облегчить свой труд. Почему у него такая жилка? Откуда у него это? И мы, когда читаем Библию, начинаем понимать. Да, ихние прародители прошли какую-то интересную школу. Если бы было у евреев так, как у нас сегодня в жизни, боюсь бы, что евреи не отличались бы особенным умом. Вот мы, когда сегодня здороваемся, кто-то протягивает руку, мы ему сразу протягиваем руку и говорим, здорово, привет, поздоровались. У евреев, допустим, кто-то подходит, говорит, привет, кто-то говорит, привет, подал руку. И после того, как они поздоровались, а тот говорит, а ты знаешь, а я прокаженный. А чего ж ты не сказал? А чего ж ты не спросил? И у евреев, прежде чем подать руку, еврей спрашивает, а ты чист? Чист. А, ну тогда привет. И дает руку, тогда дотрагивается. Еврейские законы вот из книги Левитам, главы, которые я перечислил, они говорили о таких деталях, которые жизнь... Если не понимать, для чего эти законы были даны, жизнь еврея превращали в кошмарный ад. У нас же бывает вот так, подходим мы, говорю, русские там или украинцы, или, ну, я не хочу унижать никакую национальность, но и среди наших тоже есть умные люди, но, к сожалению, бывают и такие. Подходишь к скамейке, смотришь, хочется сесть, что-то там вроде приклеено, садишься рядом, поворачиваешь голову и читаешь, осторожно окрашено. И только после этого думаешь, ну чего ж я сразу не почитал. У нас сначала сесть, потом прочитать. У нас сначала сделать дело, а потом говорить, ой, надо было замерить или надо было спросить. Но почему же не сделали это сразу? Почему мы сразу говорим, потом думаем? Сначала отпилим, потом меряем. Сначала сядем, потом читаем, что на скамейке написано. И вот смотрите, еврейские законы были настолько, будем говорить, ну, законы, которые... Настолько удручали жизнь евреев, если они не понимали для чего, что жизнь казалась им сплошным кошмаром. Ну и примеры хочу привести. Вот допустим, если там нечистая, как труп какого-то нечистого, летающего, пресмыкающего, влетела в варево, вот очаг, варится пища. Написано варево нечисто. Если сосуд глиняный разбить, Очаг развалить и вывести на нечистое место. Сидеть до вечера на нечистом месте. Допустим, ребенок непослушный подошел, мама, я тебя люблю, и прикоснулся. Он должен сесть. Мама сказала, теперь сядь и ничего не дотрагивайся ни к чему в доме, потому что к чему дотронешься, все будет нечисто, все стирать. Представьте, что ребенок непослушный, такой же, как и наш. Заходит папа, он говорит, папочка, я тебя тоже люблю. Папочка, садись. Вдобавок ребенок и то тронул, то разбить, то помыть, то постирать. Можете представить, что в доме будет твориться? Женщина, которая должна была варить, должна была наблюдать, чтобы туда не влетело никакое насекомое и не сварилось, и не стало трупом. Далее. Еврей должен был идти. Вот мы обычно идем и говорим, вот куда-то влезли, там на что-то наступили, а что-то спотыкнулись. А это мелочь. Еврей, если шел, наступил на какое-то пресмыкающее, ползающее, труп, прикоснулся, до вечера нечист. Можете представить, как еврей должен был ходить, садиться, ложиться, здороваться. Заходишь в дом, у женщины истечение обычное. А, привет, привет. Она как тоже, как всегда, не прободрствовала. А, привет, привет, садись сюда, на ту стул, на котором я только что сидел. Он взял, сел. А потом, ой, извини, я нечисто сегодня здесь сидела. Ой, извини, что ж ты не сказала. А теперь садись вот сюда на нечистое место, сидись, ну и думай до вечера. Так я ж пришел на 5 минут, мне же целый день что-то делать. Садись и размышляй, прежде чем садиться, спроси. И представьте, муж на поле пришел, а жена нечистая, варева вылета, а этот очаг развален. Ну, наработался, я говорю, ты куда смотрела? Ты не можешь посмотреть, чтобы туда что-то не влетело? Так вот представьте, как ребенок должен был себя вести, насколько у него должна была голова быть развита, чтобы если он уже прикоснулся или он нечист, чтобы он сидел и не рыпался и не дергался по своей похоти, увидел бабочку, не побежал и все не перетрогал, не переловил в комнате. Ребенку уже тогда так давали, что он садился и, допустим, уже знал, что надо сидеть и больше никого не трогать. То есть у ребенка с детства уже что развивалось? Думай. Не трогай, сгоряча не срывайся, не бегай, не хватай, спроси. Конечно, я не хочу сказать, что это большая радость жить среди таких законов. Но если бы еврей понимал, что эти законы нужны были только лишь с одной целью, перед тем, как сесть, что делай? Посмотри, спроси. Ну, не сидел ли здесь нечистый? Подать руку? Опять-таки, не руку сначала потяни, а что? Спроси, чист, чист. Здесь никто нечистый не сидел? Нет. В доме никого нечистого? Нет? Нет. Сел, присел, спасибо за гостеприимство. А то сели, напоили, накормили, потом говорят, ах да, мы нечисты. Кто-то не прободрствовал. Ну так ты хоть бодрствуй. Тебе это необходимо. Я хочу пример такой привести в жизни. И как у нас бывает вот в жизни. Вот сидишь, кушаешь. Бывает мысль приходит, наклонись сейчас на чистую рубашку, капни соус какой-нибудь. Ну что, я неаккуратный? Наша похоть ее ущемляет. Ну что я такая, извиняюсь, растяпа? Не капни. Тут раз на рубашку капнула. Ну надо ж было, ну чего я не наклонился? Заметьте, вот это рассудок пытается работать, говорит, наклонись. Ну бывает же. Но похоть, да я знаю. Далее, кушаем рукой, руки грязные. Дальше ж потом голова не работает. Беремся за кран на кухне. Кран всегда вечно грязный, там все цвета кухни есть. Ну вот обычно, когда... Жирные руки. Потом заходим в комнату. Есть голова, есть глаза, шея. Можно повернуть, посмотреть хотя бы уже на выключатель и точно пальчиком выключатель. Нет, мы же голову не поворачиваем, рассудком не пользуемся. Мы просто этой жирной рукой засовываем руку за дверь и начинаем искать выключатель по всей стене. А потом вокруг выключателя картина Айвазовского, видно море. Потом надо делать ремонт. Обои недавно вроде бы поклеили, опять грязные. Вот так же необдуманно мы разбиваем посуду, потому что думаем, а в этот момент, кто из нас, на что обращено наше внимание. Так вот, Бог воспитывал евреев на вот этих законах именно с одной целью. Не было святость еврея в том, что он, допустим, на червяками наступил. Не было в том, допустим, святости, что еврей очистил скамью, омыл ее водой, потому что там сидел нечистый человек. Это щепетильно соблюдалось, и евреи, буквально понимая этот закон, думали, что святость в чем заключается? Сидел нечистый, омыли. Далее. Если там какая-то нечистота была, прободрствовали. Туда не ступили, туда не сели, там руку не подали, там не затронулись. То есть, воспитывать постоянно бодрствование, но они обратили внимание только на то, чтобы буквально исполнить закон. Но все равно это воспитывало в них что? Бодрствование. Пусть на земных вещах, на обычных, обыденных предметах, но все-таки с детства воспитывалась умственная напряженность, проницательность, наблюдательность, что голова у людей работала. Но Бог говорил, для чего этот закон нужен был. Чтобы на этом люди научились бодрствовать, что потом это в жизни пригодится для быта. Быть аккуратным, быть осмотрительным, там не споткнуться, тут куда-то голову не всунуть. Везде это надо. Но потом эта черта характера должна была перейти не просто на червяков, на трупы нечистых животных, там, на нечистоту, да, а вот так, как ты приучил себя бодрствовать над всеми своими обыденными вещами, где ты находишься, с кем, что сказать, прикоснуться, сесть или еще что-либо сделать, ты должен будешь понять такую простую вещь. Вот так, как ты не подумал и сел, вот так ты не подумал и сказал, и получилось зло. Не прободрствовал и подался каким-то чувствам. Вот так, как тебе захотелось кушать, и тебе вовремя не подали, и ты обозвал жену, потому что сильно хотелось кушать. Ну, кушать хотелось, здесь греха нет. Но то, что желание покушать затмило рассудок, и ты на почве этого оскорбил жену, а вот это уже грех. То есть, Бог создал наше сердце, наши чувства. У нас есть желание, и приятно покушать, и приятно отдохнуть, и приятно поспать, и приятно поработать, и что-то сделать или нарисовать. Есть радость ощущения. Но опять-таки, никогда человек не должен допустить, чтобы при этом терялся рассудок. Ну, я пример приведу. Ну, допустим, человек вдохновенный музыкант, и у него вся жизнь в музыке. Вы согласитесь, что быть музыкантом вовсе не говорит о том, что этот человек может быть мудрым в жизни. В жизни нужна мудрость, нужен рассудок, где-то нужно подумать. Но если у него одни эмоции, играет он, и рассудок не работает, он не думает. Он обычно в жизни очень часто несчастный человек. И часто бывает талант, ну, допустим, в какой-то области знаний, науки, да? А в жизни этот человек несчастный. У него голова работает на каких-то видимых вещах, очень наблюдательный. Вот возьмите, допустим, говорят, такой боксер выдающийся. Он очень, у него очень хорошая реакция. Он видит движение противника, улавливает, ну, буквально на лету удар. И может уклониться и контр какой-то выпад сделать. Или удар нанести. Но он абсолютно не видит, когда кто-то начинает говорить ему. И там какой-то подвох он получает между глаз. То есть он не понимает, что это же бодрствование нужно где-то и в жизни. Далее, и что ты говоришь, и как ты говоришь, и что это будет движить, и к чему это приведет, ведь Бог для того дал человеку рассудок. Но человек привык поступать по похоти. И вот смотрите, Иисус Христос воспитывался на этих законах. И эти законы приучили его к чему? Постоянно бодрствовать над собой необходимо. То есть, какая бы похоть не было, ею нужно пользоваться, но она никогда не должна доминировать и управлять. Рассудок должен быть всегда как контролирующий орган над эмоциями. Кушать надо, вкусно надо кушать, приятно, аппетит должен быть. Но опять-таки, не должно быть так, что я живу для того, чтобы кушать и терять рассудок, а потом говорить скверные слова или быть раздраженным, что какая-то пища вкусная, но ее сегодня нет, и я хожу целый день злой, и от этого все страдают. Я хочу прочитать из Нового Завета слова, которые говорят об этом же законе, Ветхозаветнем, но только в новозаветнем исполнении. Это послание Римлянам, 13 глава, 14 стих. «Но облекитесь Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти». Мысль какая? Попечение о плоти должно быть? Плоть одеть нужно? Отдых ей нужен? Нужен. Накормить нужно? Питье нужно? Но заметьте, какую грань нельзя перейти? Попечение о плоти, то есть накормите, обуйте, оденьте, но не превратите попечение о плоти во что? Похоти, когда я становлюсь человеком, который не может жить, если что-то не удовлетворено, который теряет контроль, самообладание, начинает становиться злым. Смотрите, похотливый человек – это человек или уже можно сказать, животное? Если человек дожился до того, что он злой, когда чего-то нет, что он не может не покушать, не может пропустить, нет у него силы воли выдержать, вы согласитесь, что этот человек может из-за куска хлеба в трудное время продать друга или мать? Далее. Если, допустим, муж с женой имеют интимные какие-то отношения, что не предосудительно согласно Библии. Но есть и эти, будем говорить, плотские чувствования, какие есть. Я сейчас не говорю, что это плохо, если это по мотиву любви. Но если они становятся доминирующими, что я не могу без этого, то может так случиться, что заболел кто-то из супругов. Или, извините, даже там командировка или там еще что-то. Можно предположить, что этот человек, если он уже одержим этой страстью, он пойдет на прелюбодеяние, на измену. Можно. Можно теперь иметь гарантию, что семья прочная, что мир сохранится в семье? Нет. В этот момент человек уже может уйти из семьи. А значит, семья нестабильна, надежды на будущее нет. Что будет с этим человеком доживать, тоже нет. Смотрите, деньги могут сделать человека своим рабом. Деньги не являются грехом. Как и влечение мужа к жене, тоже не грех. Как и одеть плоть, это тоже не грех. Как и вкусно покушать, это тоже не грех. Но когда это попечение плоти становится доминирующим и управляющим, вот это уже превращается в грех. И пример приведу. Между мужем и женой хорошие отношения. Муж зарабатывает хорошо в мире, живут якобы, потому что достаток, можно все купить и ни в чем себе не отказываешь. Но если деньги начинают занимать доминирующее положение в жизни, если уже начинается все измеряться деньгами, можно предположить, уже человечность теряется. Может так случиться, что, допустим, муж заболел, потерял работу, сократили или выжили человек. И если человек привык любить человека только потому, что удовлетворяет его претензии, давая ему деньги, удовлетворяя его похоть, а теперь человек не может, может так случиться, что этот человек бросит своего супруга и перейдет к другому, который будет больше давать денег. И опять-таки грех начинается. Вот она проблема наша человеческая. И заметьте, закон о назарействе, закон о нечистоте вовсе не хотел из человеков сделать фарисеев, сухих, черствых, бездушных людей. Это могли быть нормальные люди, но при этом никогда не теряющие рассудок. Важно это или нет, я думаю, что жизнь нам очень хорошо говорит. Есть такой стих, если мне память не изменяет, 26 глава Исаия, там сказано: «Твердого духом, то есть разумом, принципиального, ты хранишь в совершенном мире». Этого человека нельзя купить, нельзя продать. Он будет честен и справедлив, даже если он окажется виноватым, но нужно будет признать свою вину, он признает. И мы такого человека всегда будем уважать, потому что, скажем, если он и сам себя готов справедливо осудить, то на него можно положиться. Он объективен, он рассудителен. Его мнение очень-очень близко к мнению Бога. Вот этот стих «Попечение о плоти не превращайте в похоти» говорит, что именно таким образом мы можем облечься в Господа нашего Иисуса Христа. Заметьте, как облечься в Господа нашего Иисуса Христа. Я для чего этот пример привожу? Иисус Христос облекся в Отца Небесного. Он был похож на Него, а как Он облекся? У Него были такие же желания, как у каждого нормального человека, только лишь они не переходили допустимую границу. Он заботился о своей плоти, но при этом не терял человеческий облик и понимал, что если мне скушать или другому, пусть будет другому. Если меня обидеть или другого, пусть другому будет лучше, пусть на мне будет обида. Я вам хочу пример такой привести. Когда Иисуса Христа судил Пилат, он выслушал, что сказал Иисус Христос, что говорили обвинители его. Он умыл руки и сказал такие слова, что невиновен я. Умывая руки, невиновен, я не вижу вины в этом человеке. Но он при этом сказал такие еще слова: «Все человек, а вот эти, которые стоят и кричат, это другими словами кто?» Так, животные, если мягко сказать. То есть люди, которым делал Иисус Христос добро, теперь кричат «распни», хотят его убить. Они понимают, что эти люди в этот момент одержимы каким-то психозом, какой-то обидой, какой-то озлобленностью или тупостью. Что-то зло перешло на них, и они орут, кричат: «Сделай смерть этому человеку». И он сказал: «Вот этот человек, заметьте, разве ему не было больно?» «Было больно». «Разве ему было приятно, когда его оплевали?» «Естественно, нет». Но при этом он не потерял рассудок, он говорил: «Прости им, Господи, ибо они не знают, что делать». То есть он не становился на уровень животного, когда один Одна собака гавкает на другую, и другая гавкает в ответ. Эти делают зло, он взаимно злом не отвечал. Вот это и есть человек по образу и подобию Божию созданный. И вот нам какой совет? Облекитесь в Господа нашего каким образом? Когда похоти не доминируют и не превращаются в похоти, руководящие нами, когда рассудок мы теряем, то есть все нам присуще для нормального человека, и в то же самое время не доминирует похоть, а любовь к ближнему всегда остается преобладающей. Рассудок всегда на своем месте говорит, что нужно позаботиться о другом. Пусть мне будет хуже, пусть я собою пожертвую, а вам станет лучше. И еще один такой момент из первого послания Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Здесь апостол Павел пишет такие слова. «Все мне позволительно и кушать, и одеваться, и отдыхать, и работать, и иметь должность, и иметь деньги». Но смотрите, но не все полезно. В каком плане не все полезно? Если вот то, о чем я сейчас сказал, начинает как похоть мною управлять, вот, допустим, желание сделать карьеру, и я стал одержимым этим желанием, вы согласитесь, что я и своим прежним друзьям могу по головам пройтись ради достижения карьеры? Я потерял человеческий облик, потому что я сейчас хочу сделать карьеру. Честности не будет, справедливости не будет, толкать начну, нос задеру, и я буду сам на себя не похож. И почему сказано «не полезно», «не все полезно»? Если это начинает мною овладевать, и я теряю облик человека, которого создал Бог в раю, я превращаюсь в животного, то что? Не полезно, а вредно. Привести такой пример можно, обыденный наш, жизненный. Парень и девушка полюбили друг друга. Нормальная ситуация? Нормально. Возраст подошел, жениться будет, замуж будет выходить. Но опять-таки, слышали, что говорят, что любовь – это болезнь? Отчего много несчастных браков? Почему не увидели до вступления в брак друг в друге что-то такое, что другие явно видели, какие-то пороки, из-за которых люди уже знали по опыту, что не сложится у них жизнь, не умеют они находить общий язык, не готовы они решать проблемы, которые будут возникать. Человек влюбился. Хорошее чувство, говорят, любовь от Бога. А безумие от кого? Любовь от Бога, но если она с рассудком, если это не как болезнь, не как одержимость, не такое состояние, как алкоголик утром встает и хочет выпить, и он ничего не понимает, лишь бы выпить, он на все идет, вплоть до того, что идет на воровство и пойдет на убийство. Если такая любовь становится, что человек теряет рассудок, не видит, не понимает, не слышит советов родителей, друзей, которые подсказывают, не торопись, подумай, ах, ты не понимаешь, если бы у тебя была такая любовь. Заметьте, любовь в данном случае полезна, когда потом выясняется, куда же я смотрел, чего же я не заметил. Даже и любовь может оказаться вредной. Почему? Если безрассуд. Любовь – хорошее чувство, но необходимо при этом иметь еще и рассудок здравый, который подскажет человеку, где и на что нужно обратить внимание. Еще дальше сказано, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Что такое обладать? Я не должен стать кем? Рабом какой-либо похоти. И человек, который не является рабом какой-то похоти, его нельзя подкупить, его нельзя продать. Он будет честен, даже если это ему невыгодно. Он предпочтет жить по совести, при этом отказавшись от карьеры. Он эти духовные качества будет ценить более, нежели, будем говорить, жизненные какие-то блага. Вот мы прочитали из Ветхого Завета и из Нового Завета те мысли, которые говорят нам о том, что и мы должны воспитываться на этих же самых законах, чтобы и мы научились настолько бодрствовать и трезвиться, чтобы были способны вот так видеть, предвидеть, обдумывать, не делать ничего сгоряча, чтобы можно было предотвратить многие ошибки, последствия каких-то ошибок предыдущих, чтобы их обратно не повторять, и поступать в жизни мудро, как это делал Иисус Христос. Притчи 2 глава, там сказаны такие слова. Я сейчас их прочитаю. С 1 стиха по 11. «Сын мой, если ты примешь слова мои и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце твое к размышлению, если будешь призывать знания и взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге». Заметьте, если примешь слова мои, слова разума, и сохранишь при себе заповеди мои, то есть будешь о них размышлять, если сделаешь ухо внимательным к мудрости, а не будешь от него отталкиваться, отнекиваться, считая, что ты умнее, и наклонишь сердце твое к размышлению, заметьте, сердце оно желает, оно не думает, ему нравится, не нравится, ему холодно, жарко, приятно, неприятно, а разум обладает способностью взвешивать, наперед предвидеть, что-то вспоминать, что-то говорить. Если будешь призывать знания и взывать к разуму, если наклонишь сердце твое к этому разуму, к размышлению, заметьте, оно не способно размышлять, а способно что? Хочу, дай, да? И смотрите, то уразумеешь страх Господень, а страх Господень ненавидит зло. Если будешь рассуждать, то поймешь, почему то или другое не надо делать, почему не надо терять рассудок. И когда ты поймешь, у тебя вообще пропадет желание что-либо делать по походе, потому что ты уже поймешь, к чему это приведет тебя. Ты будешь это видеть наперед. И дальше сказано, только тогда найдешь познание о Боге. Заметьте, когда наклонишь сердце к размышлению, и когда появится разумное внутреннее желание не делать так, как я раньше делал. Вот тогда, сказано, ты только получишь познание о Боге. И смотрите, ибо Господь дает мудрость. Не просто меняет характер, а что? Он дает мудрость, чтобы человек потом этой мудростью мог сам воспользоваться, сам проверить, не быть каким-то биороботом, который просто по какой-то программе компьютерной действует. Чтобы он сам рассудил, сам подумал, разумно ли Бог сказал, сам к этому пришел и осознанно что-то сделал. Ибо Господь дает мудрость из уст его знания и разум. Он сохраняет для праведных спасение. Для каких праведных? Которые рассуждают. Они слышат голос Божий. Они слышат его подсказки, что Бог напоминает из прошлой жизни, из прошлых горьких опытов. И потом он, повинуясь этому разуму, не давая возможности похоти своей управлять, написано, он сохраняет для праведных спасения. Он щит для ходящих непорочно, то есть не поддающихся похотям. Он охраняет пути правды. То есть, если ты идешь по этим путям правды, повинуясь голосу Святого Духа или голосу разума, то он охраняет пути твои, если ты ходишь по путям вот этого голоса, который тебе подсказывает, и оберегает стезю святых своих. Тогда ты уразумеешь правду, и правосудие, и прямоту, всякую добрую стезю. Когда? Вот когда будешь ходить по этим путям. Когда мудрость войдет в сердце твое, заметьте, мудрость где находится? В разуме. Но в сердце другой закон, да? Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, разум будет охранять тебя. Если возвратиться к Матфея 4 главе, скажите, что являлось самым важным у Иисуса Христа, на основании чего Он сумел усмотреть какой-то подвох в каждом искушении, которое сатана Ему преподнес. Вот если бы Он был просто не рассудительный, если бы просто был ревностный, как мы сегодня верующие, сгоряча, раз в белой одежде, значит, надо верить. Если на руках пронес, ну, по воздуху, значит, прыгать надо, да? Если сказал, так написано, значит, Библию читать, значит, верующий, значит, что? Бери все за чистую монету. Вы согласитесь, что он был бы обманут, если бы не было рассудительности? Кстати, хочу сказать, все грехи, которые человек делает, они делаются по одному самому обычному, самому, казалось, безобидному греху. У человека не работает рассудок. Голова есть, мозг есть, пользоваться не хотим. Кстати, хочу сказать одну такую отличительную особенность. Вот как объяснить, чем отличается истинная религия от неистинной? Ну, хочу пример такой привести. Вот смотрите, приходите вы на сеанс к гипнотизеру. Что он говорит? Ни о чем не думайте, другими словами, отключите рассудок, внимательно слушайте меня, включается какая-то музыка, дающая определенный настрой мысли, далее, левую руку поднимите, правую положите на сердце, внимательно смотрите на меня, ни о чем не думайте, дальше начинается состояние транса, состояние гипноза, уводит человека в состояние какое-то, и опять-таки, благодаря чему? Что человек отключает рассудок, да? Дальше, приведу вам второй пример. Многие религии И западные, и восточные, и какие угодно. Вот, допустим, в некоторых религиях говорят, что нужно медитировать. Что такое медитация? Нужно отключить рассудок. Нужно войти в мир небытия разума. То есть полная тишина, никакой мысли. Далее можно приводить примеры. Во всех христианских религиях говорят, твердо верь и не сомневайся. Опять-таки, не допускай никакой мысли. Где-то говорят, нужно молитвы читать, вот одну и ту же молитву столько-то раз. Это есть и у мусульман, это есть и у христиан, это есть и у других восточных религий. Опять-таки, зачем мантры, зачем повторение одних и тех же звуков, когда их нужно на количество наговорить? Скажите, что в этот момент происходит с человеческим умом? Вот представьте, сказать вам, 100 раз нужно почитать молитву «Отче наш». И вот вы начинаете «Отче наш, ежеси на небеси, да святится имя, да придет царствие, да придет, придет». В конце концов, рассудок к чему приходит? Он вообще не участвует. Просто человек превращается в какой-то механизм. Отчитал, слава Богу, я соединился с Богом. Я ему начитал, я его намолил. Нужно ли это Богу? И заметьте, я прочитал сейчас вот из притчи 2 главы такой момент. Бог говорит, я даю мудрость. И мудрость, когда войдет в сердце твое, и знание станет приятной душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. И смотрите, во всех религиях говорят, разумом не надо пользоваться. А чем же надо пользоваться? Сердце слушай. Библия говорит, ибо из сердца исходит что? Зависть, гнев, прелюбодеяние, убийство, вражда и так далее и тому подобное. Да, в Библии написано, не полагайся на разум твой. Вот притча 3 глава. Но здесь речь не идет о том, что разумом не надо пользоваться. Если бы не надо было пользоваться разумом, то тут вопрос заключается в другом. Зачем тогда Бог его вообще создал? Если во всех религиях нужно разум отключать, а я иногда задаю такой вопрос, говорю, ваш Бог совершенный, он человека сделал совершенным, вот да, все, что он ему дал, тут лишнего нет, недостающего нет, нет, здесь все, что Бог хотел дать, он все дал. Я говорю, теперь вопрос, зачем надо отключать рассудок, который Бог дал? Надо было соломы туда какой-то набить. Бог дал разум, человек говорит, его нужно отключить. Зачем? Обратите внимание еще на такое место Священного Писания. Значит, притча 8 глава, 12 стих. «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания». 14 стих. «У меня совет, у меня как бы подсказка и правда. Я разум, у меня сила». Возьмите еще такой момент. Книга пророка Исаии, 11 глава, с 1 стиха. «И почиет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень». Это пророчество об Иисусе Христе. «И почиет на нем Дух Господень». Дух премудрости и разума. Заметьте, что такое Дух Святой конкретно? Дух Господень, Дух премудрости и разума. Далее. Дух совета и крепости. Дух ведения, ведать, знать и благочестия. И смотрите, результатом этого Духа будет и страхом Господним исполнится. И будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине. И жезлом уст своих поразит землю, и духом уст своих убьет нечестивого. И будет припоясанием чресл его правда, и припоясанием бедр его истина. Заметьте, что обозначает «и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду очей своих, и не по слуху ушей своих». Бывает вот так. Один верующий видит другого верующего. Видит, как тот верующий. Бывает такая ситуация. Один верующий видит другого верующего, как он покупает у ларька, где алкогольные напитки, покупает бутылку водки. Тот, естественно, покупая бутылку водки, оглядывался. Я со стороны это увидел. И первая мысль какая? А, говорит, алкаш несчастный, как в проповеди хорошо говорит. Факты налицо. Бутылка водки и оглядывается, да? Теперь я, смотрите, начинаю суд, заметьте, почем? По взгляду очей. Что это за суд? Глаза видели? Факт. И я дальше, смотрите, я видел, что он стоял. Я видел, что купил, я видел, что оглядывался. Но я не видел его пьяным. Я не видел, что он стоял и с горла пил. Это не важно, что я не видел, но я знаю, что он пьет, алкаш несчастный. Дальше вся церковь начинает гудеть. Ах, вот такой у нас является братом и остается пьяницею. Начинается шум, ага, доходит до того, что могут исключить, а могут и еще что-нибудь. Но в крайнем случае плохо относиться. Он говорит, да не пил. Ах, еще и выкручиваюсь. Кто не сознается в грехе, не получает прощения. Теперь он говорит, ну не пью. А почему оглядывался? Да потому что я понимал, что кто-то глянет и припишет, что я пью. А зачем ты купил? Может так быть, что мать попросила, купи мне бутылку водки, надо настоять какую-то травку, и колени буду натирать, или хрен настою, или перец, суставы буду протирать. Но об этом он же не написал на спине и не рассказал. Он просто пришел, а зная, что верующие судят по взгляду очей, что оглядывался. Почему? Потому что, не дай Бог, тут очи, как пламень огненный, как у Иисуса Христа, все прочитает, как на рентгене, и припишет, какую хочет болячку. Бывает так, вот смотрите, по взгляду очей судим. Один человек сидел, встал со стула, подошла бабушка, вы взяли этот стул, подставили бабушке. Но вы не знали, что этот человек сядет обратно на свой стул. Бабушка села на стульчик, поблагодарила вас, а молодой человек уселся на пол, а потом говорит, вот всегда ты так сделаешь. Вот ты такой пакостный, ты если пакости не сделаешь, ты не успокоишься и не заснешь. Вы им объясняете, да ну не делал я этого специально. Ах, еще и выкручивайся. Заметьте, факт налицо, что я убрал стул. А мотивы кто знает? Смотрите, бывает так, что кто-то на кого-то, кто-то приходит и говорит, что тот на тебя тот и тот сказал. Заметьте, разум говорит, ты сам слышал? Нет. Но этот же сказал. Разум говорит, ну бывает, что тот скажет неправду. Бывает, вот как испорченный телефон. Один передал, одно добавил. Как мне однажды говорят, что я был в Ташкенте, и у двух бабок, значит, два дома, ну в общем, их обдурил, два дома они продали, и я за счет этих домов до сих пор живу и существую. Правдой было только то, что один раз в жизни, в течение двух суток, я был в Ташкенте. Бабок двух домов я не знаю, но кто-то передавал, что я был в Ташкенте, был у какой-то бабки. Значит, если я был в Ташкенте, был у какой-то бабки, а я жил у какой-то бабки. Но есть разница, жил, уехал или хитростью обдурил, забрал ее дом. Да, был у бабки, бабка была. Теперь я у бабки взял дом. А почему взял дом? Потому что в доме же я жил. Слово кто-то сказал, другой дорисовал. В конечном итоге я две бабки ограбил, они сейчас мешками ходят по сей день в Ташкенте. И что интересно, спрашиваю человека, ты видел? Ну мне же говорили. Скажите, все, что приписывали Христу фарисеи, люди видели вот то зло, которое ему было приписано? Он вообще хотел, ну в общем, отстранить от власти настоящего царя и сесть на его престол? Ему ведь прицепили табличку какую? Сей есть царь иудейский. Другими словами, заговор делал против самого царя. Ну как не распять разбойника? Да повесили его посередине между двумя разбойниками. Разбойники, у них масштабы же не такие, как у этого разбойника. Я хочу обратить внимание. Приходится нам часто, вот знаете, сколько грехов, сколько недоразумений в жизни, из-за того, что судим, почему? По взгляду очей, по слуху ушей. Кто-то пришел, сказал, ты знаешь, как твоя жена улыбалась этому мужчине? И я тут стою, раз, а, говорю, так мне никогда не улыбалась. Ведь часто же бывает так, хотят разбить чью-то семью. Кто-то говорит, взял, она с кем-то разговаривала, взяла со стороны сфотографировала. Там такая улыбка. Ну, кто там этот анекдот рассказал? Может, там что-то было смешное из жизни? А показывают мужу, ты смотри, какая она с ним. Ты смотри, какое личико, а глаза как горят. И муж долго начинает рассматривать, глаза все сильнее горят, у нее все сильнее. В конце концов, открывается дверь, и он не объясняет первым же словом или первым же действием ее усаживать на пол. Ах ты ж такая, она говорит, что такое? А это что, смотри. Да-да, я тебе объясню. Ах, так ты еще и не сознаешься. Я хочу сказать, сколько такого бывает? Судим по взгляду очей, по слуху ушей, то есть другими словами, присуще нашей похоти быть необъективной. Чувства, они неразборчивы, они необъективны. Но только как влюбились до безрассудства. Дальше ревность до безрассудства, да? Решил служить Богу, началась карьера, теряешь рассудок, и опять безрассудство начинается. Обиделся, опять безрассудство. И дальше заметьте, если я на кого-то обижен, какой мой суд, как я сужу ближнему? Всегда преврат. Вот человек сидит, бывает такое, пришел на собрание, кто-то рассказывает проповедь, а тот сел такой, ну можно сказать, удрученный, опустил голову, подпер лицо свое. А этому кается. Вот сидит, не слушается. На меня, видно, бочку катит. Не соглашается. Я говорю, не реагирует. Чувствуется заговор против меня. И начинается пробовать. Вот некоторые тут есть заговорщики, они вот то-то и то-то делают. Он говорит, что ты взял? А помнишь, какой ты сидел? Помню, говорит. С женой поругался в тот день. Пришел на собрание после того, как поругались. Был не в настроении. А я подумал, что заговор был. Бывает вот так, что у кого-то в церкви не получается найти общий язык. Ну, хочет вроде бы организовать, объединить людей, но не получается. А кто-то пришел с другим характером, с другим подходом. У него получается очень легко контакт. И люди к нему подходят, люди с ним разговаривают, люди с ним делятся. У кого-то начинается болезнь, грудная жаба. Вот, заговор против пастыря. Что это за церковь внутри церкви? Подожди, какой заговор? А как это понять? Вот, смотри, сидят до ночи. На собрании, вот мы сидят 45 минут, пробуй слушать. Дальше уже не входят, а тут полдня сидят. И смотри, как к тебе все прилипли. Какой заговор? Зачем приписывать? И ведь часто в связи с тем, что люди поддаются какой-то похоти, какой-то обиде, зависти, гордости и так далее, и эта похоть неконтролируема рассудком, до чего это приводит? До глупости. И вот мы читали сейчас из Исаии 11 главы, смотрите. Он, Христос, будет судить не по взгляду очей, не по слуху ушей. То есть, заметьте, глаза увидели, сразу не рванет, правда? Как Назарей. Уши услышали, сразу не бросится, потому что сказал, бросься вниз, ангелы понесут на руках тебя. А теперь обратите внимание на сегодняшнее христианство. Как явился кому-нибудь ангел в белой одежде, хотя Библия пишет, что сатана является всегда в какой одежде? Без рог и без черной одежды. Не является он как Баба Яга на метле. Является как ангел Божий в славе, сиянии, в силе, в блеске. И заметьте, только явился ангел, значит, кто это? Чей ангел у верующих сразу? От Бога. Далее. Сон, видение. Я уже пророком сразу. В этот же вечер или на утро я уже пророк. Появилось такое понятие, как биоэнергетика. Сразу проверять всем нужно проверять свою энергетику. Все идут, ложат руки, проверяют, какая там энергетика в моей руке. И сразу же, о, говорит, у вас, смотрите, какая энергетика. Вы можете лечить, вы не можете, не надо вам ходить к врачам. Тут же сразу именем Иисуса Христа начинают возлагать на всех руки. И заметьте, чудо. Какая беда сразу, порча к бабке. Посмотрите, век уже не 20-й, уже 21-й. Век научно-технического прогресса. Ученых, грамотных людей полным-полно. И, ну, иногда, с одной стороны, посмотришь, в космос летают, на дно океана опускаются, но к бабкам бегают, ко всяким колдунам, куда только руки не всунут, какому ангелу не поверят, в какую позу не станут, кто на голову становится, кто в позу трупа, кто в позу лотоса. Ну, кто куда бросается, и заметьте, до безрассудства доходит. А потом говорят, не понимаю, что со мной в жизни происходит. Вот пошел в какую-то церковь, а там твердо надо верить, надо продавать имение, надо служить Господу. Человек, ах да, рассказали, ой, имение надо продавать, Господу продали. И отдали тому, который говорил продать, но который почему-то скупает все. А потом говорят, о, опять меня надурили. Извиняюсь, ну чего надурили? Ну что, головы не было, или Бога не было, нельзя было помолиться, да? Ну доходят же люди как-то до этого. И смотрите, дрязги в семье, дрязги в церкви. От чего? Мы, читая Исаию 11 главу, обратили внимание такое, что он, на нем будет почивать Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. И результатом будет, что он не по взгляду очей и не по слуху ушей будет решать дела. То есть, другими словами, он всегда будет трезвым и объективным. Вот он, закон о Назарействе, к чему приводит. А теперь смотрите, результатом его работы в церкви будет что? Тогда волк будет жить вместе с ягненком. Это не речь не идет о небе, а о людях, которые раньше были как волк и ягненок. То есть один грыз, другой обижался. Один был злой, другой добрый, но обидчивый. Но когда он обоим даст дух разума, дух премудрости, когда они не будут по чувствам поступать, когда они станут рассудительными, то заметьте, те, которые раньше грызлись друг с другом, теперь что будут? Вместе жить. Муж с женой, которые грызлись, из-за чего? Заметьте, бывает у чувства ревности – делает мужа необъективным, и он пристает к жене. А это заводит жену, и она начинает злиться и мстить ему. И заметьте, вот это чувство ревности делает человека безрассудным и бросает его в яму греха. И барс будет лежать вместе с козленком. Если двое будут рассудительны, Дух Божий тому и тому откроет, что необъективный ты человек. Бывает вот такое у человека желание всегда всех во всем обвинять. Бывает вот так, держишь молоток в руке, вдруг телефонный звонок, и кричит жена, быстренько бегом в междугородка, чтобы меньше времени потратить впустую. И бегишь с молотком в этот момент в междугородка. А бежишь с молотком, и рассудок не работает, и берешь, всовываешь его между подушками, там где белье. Ну, поговорил по телефону, наговорился. Потом подходишь и ищешь молоток, которым собирался забивать гвоздь. Молотка нет. И первое, что обычно приходит, кто взял молоток? Все говорят, никто же не брал. Ну, слушай, ты сам был в комнате. Что, ты хочешь сказать, что я дурак? Что, ты думаешь, что я не соображаю, что я делаю? Молоток вот здесь лежал. Где здесь? Ну, вот здесь я с ним стоял. Жена говорит, ну, а потом что? Ну, я тебе крикнула, что там звонят. Ну, да, а молоток кто взял? Ну, ты пошел с молотком. И вдруг я иду к телефону и смотрю, молоток торчит из-под подушек. И вдруг мысль приходит. Это же я его всунул что-то на подсознание, на автопилоте, помню, куда-то сунул. И вдруг тишина такая. Ну что, нашел молоток? Да знаешь, что тут лежит под подушкой. Всех обвинил, ко всем пристал. И заметьте, вот оно чувство нерассудительное. Теперь, вот из-за этого молотка я могу съесть жену, да? Ну а жена из-за этого молотка может съесть меня. Ну что интересно, когда находишь молоток, неохота признаться и делаешь вид, что вроде, ну там, нашел, где-то вроде кто-то положил, и он наконец-то нашелся. Но не я был виноватый. И заметьте, из-за чего такие глупости происходят? От безрассудства. А если бы было так вот сразу, перед тем, как вот поддаться чувству напасть на кого-то, что? Стоп. Сколько таких опытов в жизни бывает за день вообще? Полным-полно. И заметьте, каждый раз от безрассудства. Так, смотрите, один раз Христос бы не прободрствовал, что бы случилось? Согрешил бы. Так что его оберегало от греха? Он жил в нашей плоти, и плоть была такая же, как и наша. Там и жарко было когда-то, и холодно было, и кушать хотелось, и отдохнуть хотелось. И неприятно было, когда плевали, не очень плевок приятно вообще на лице своем ощущать. Но если бы он поддался вот этим эмоциям хоть один раз, дал им волю, то есть не распял их, он бы сделал, как каждый из нас. Но когда он воспитывался по закону Назарейства, он пришел к тому, что написано в Евреям 5 главы, последние стихи. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. И заметьте, вот когда сатана говорил Христу, преврати камни в хлебы. Ну хорошо, превратил бы камни в хлебы и был бы радостный. Чудом облегчил свои страдания, но силы ты же не воспитываешь в себе. Это так же самое, что можно быть духовно сильным, сидя в монастыре. И у меня к женщинам нет похоти, потому что я их никогда не вижу. И к деньгам нет, потому что в руках у меня их вообще нет, кроме тяпки какой-то, которая мне разрешается на поле на монастырском там работать. Да? Я и на машину не похотлив, у меня разницы нет, Мерседес там или Волю, потому что я сижу в монастыре, и кроме коров, которых приходится пасти и доить, я ничего не вижу. Скажите, в этом ли сила? Когда я сижу в монастыре и нет искушений, или сила христианина в том, что я среди искушений могу быть свободным от этого? Христос сказал такие слова. Не молюсь, чтобы ты взял их из мира. Чтобы они там были святые где-то в келье, в какой-то, или в лесу, в джунглях, в пещере, в горах. Но чтобы в мире, в этом мире, среди греха и зла, были сохранены от греха и зла. И вот Христос говорит, что если этому научимся, тогда вот те, кто спорили по Исаии 11 главе, станут жить вместе. Барс и козленок, теленок, молодой лев, вол вместе с львом, малое дитя будет водить их. То есть никто никого не обидит, никто никого не оскорбит. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей. Заметьте, когда в церкви настанет вот этот момент? Когда Господь воцарится в каждом человеке, и похоти его перестанут доминировать, будут подчинены. То есть мы будем и чувственными людьми, то есть способными чувствовать, что приятно, что неприятно. Мы будем способны отличать вкус одного продукта от другого, и можем сказать, да, вот это вкуснее, Я могу и это покушать, но если этого и не будет, и будет что-то невкусное, я все равно останусь в добром расположении духа, не потеряю человеческий облик. Но нас к этому не приучают. Нам говорят, надо молиться, чтобы Господь забрал от нас похоть. Ну почему Господь, Отец Небесный, не забрал у Иисуса Христа вот эту похоть? Он должен был воспитывать, он должен был распинать ее, он должен был креститься Святым Духом. То есть выработать в себе эту силу. Есть сила, хорошо, нет силы, все равно хорошо. Есть где поспать, приятно, спасибо Богу. Нет на жесткой постели или может камень у изголовья. Слава Богу, что и так. Всегда остается Христос тем человеком, какой нам дан как образец. И смотрите, значит, не буду делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа. Каким ведением? Знанием, да? Как воды наполняют море. Это пророчество о Христе и о первой христианской церкви. И когда Христос придет, и вот этот Дух Христовый будет на народе израильском, то в народе прекратятся споры, зависти, разногласия, да? Они станут едиными, и дальше написано будет. И будет в тот день корню Иисееву, который станет как знамя для народа, то есть Христос как станет образцом для подражания. Обратятся язычники, и покой его будет слава. И будет в тот день Господь снова простёт руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, то есть своих детей из разных стран здесь перечисляется. И поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, то есть всех обиженных, всех соблазненных, которые ушли, не увидев справедливости среди Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. И прекратится зависть Ефрема, и враждующие против Иуды будут истреблены, Ефрем не будет завидовать Иуде, Иуда не будет притеснять Ефрема. Когда? Когда Господь своим духом воцарится в сердце мужа и жены, то между ними что произойдет? Прекратится вражда. Если в церкви прекратится зависть, обида, Господь духом воцарится, и мы не будем поступать по похоти плоти какой-то, ни по взгляду очей, ни по слуху ушей, станет мир. Не будет старших, не будет младших, не будет там близких и не будет далеких, все будут родные. Только тогда Господь может употребить такую церковь, как знамя для народов, чтобы люди пришли и сказали, если так на небе, то я хочу туда. До тех пор, пока сегодняшняя христианская церковь не станет такой, это невозможно. Бог не может показать настоящее Евангелие Царствия всем народам, чтобы потом пришел конец, произошло пришествие. Нечего, в общем-то, сегодня еще показывать. Мы гоняемся за чудесами, мы доходим до безрассудства, мы не обдумываем, что за сила. На какой земле живем, какие силы существуют, сколько зла здесь, сколько безрассудства. Я в прошлый раз сказал, я говорю, вот зло имеет такую тенденцию распространяться от одного человека к другому. Потом наступает всеобщий психоз, нервозность среди народа. Дальше, говорю, появляются такие вожди, как Ленин, там, Сталин, потом Горбачев. Я вовсе не хочу сказать, что эти люди плохие и хотели плохого. Я хочу сказать о другом. Каждый по-своему считал, что он людям принесет благо. Желание было доброе. Но заметьте, что не рассчитали эти лидеры, эти, будем говорить, вожди. Они думали, что достаточно своего желания и ума этих знаний, которые имеют, и что главное сделать революцию, а жизнь потом очень легко и просто состоится. То счастливое будущее. Революция была сделана, но человек же остался злым. Ну, был раньше помещик, который издевался над своим крестьянином. Теперь помещика раскулачили. Крестьянин стал председателем колхоза. Что у него осталось? То же желание. Дорвался до кормушки, теперь издевается над другими, сдает его в ГПУ какой-нибудь там, или КГБ сдает, или там МВД, или как было в советское время. Опять же начинали травить друг друга, забывали, кем были и к чему стремились, что хотели построить. Желание было у бедняка до революции обогатиться? Было. Теперь сделал был никем, стал всем. Если у него возможность здесь украсть, он что, не украдет? Кому неохота стать царем или хотя бы председателем колхоза? Охота. Ну и, пожалуйста, дорвался теми же самыми методами, что и шел помещик, которого раскулачили и убили. И Горбачев, я считаю, что хорошего хотел. Демократия, перестройка, свобода. С одной стороны, ведь свободы же хотел. Кто понимал, что если человеку дадут свободу, но не дадут ума, что вот так получится, что такое свобода? Ведь скоро же свободы опять не будет. Почему? Ну, заметьте, ну можно дать свободу ребенку, которому 3 года. Не, свобода это очень хороший дар, но без головы к чему приведет? Демократия. Все имеют право голоса. Это отличный дар. Но если бы все были умные и демократии, отличное было бы государство. Но когда нету элементарной культуры, желания послушать кого-то, понять, уважить, тогда что? Пусть будет разумный президент и хочет провести разумные законы. А депутаты, имея право вето, они не захотят разумный закон, потому что он и их прижмет, а они хотят пожить, как и все люди. Они не проголосуют, и демократия не позволит хороший закон привести в действие. Смотрите, хоть диктатура, хоть демократия, если без головы вы согласитесь, что плохо. Смотрите, если бы был царь, пусть будет один царь, не надо того парламента. Умный царь, самодержавец. Но если он умный, добрый, рассудительный, соберет себе советников, что плохо будет жить? Если бы он был таким. Но если он не умный, то власть царя плохая. Если не умно создана дума или там сейм какой-нибудь, точно так же приходит к тем же самым проблемам. И вот мы сейчас возвращаемся к Матфея 4 главе. Мы говорили об искушениях, которые выдержал Иисус Христос. Когда Он их выдержал, здесь написано, с 11 стиха, «Тогда оставляет Его дьявол, и все ангелы приступили и служили Ему». Обратите внимание, Иисус Христос крестился в воде, вода Ему еще ничего не дала, как Иоанн говорил, что идущий за Мной будет крестить вас Духом Святым. Но Он прошел тот путь, которым каждый должен пройти христианин. И как христианин идет в воду креститься, потом что после крещения в воде происходит? Постоянное, каждодневное крещение Святым Духом. Как он крестит? Вот этот голос премудрости, голос разума, голос Святого Духа что делает? Будет вас крестить. Как только похоть будет взрываться внутри, и мы будем хотеть по старой привычке что-то наговорить кому-то, да? Дух Святой будет крестить. Каким образом? Говорит, остановись. Ты помнишь, сколько раз ты уже таких ошибок сделал? И заметьте, крещение Святым Духом, если я подчиняюсь этому голосу и поступаю так, распинаю свою похоть неразумную, которая мною хотела овладеть, является чем? Самым тем важным, к чему должен был прийти христианин после водного крещения. Самое настоящее крещение именно то, которое после крещения в воде. В воде символическое, после воды реальное, каждодневное. И смотрите, мы говорим о том, что Иоанн говорил, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Как оно приблизилось? Увидели Христа. Теперь Христос показывает, как вам нужно войти в это Царствие Божие. И смотрите, Он крестится. Дальше, крестится Святым Духом. Контролирует, бодрствует. Не делает никакого греха. Показывает силу и мощь Святого Духа, силу Отца Небесного. Или можно сказать, силу своей веры в Бога. И после этого, смотрите, приступают ангелы, служат ему. А дальше пишется, что он оставляет Назарет и идет в Капернаум, Приморский. И смотрите, что дальше пишется. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, земля Завулонова и земля Нефалимова на пути Приморском за Иорданом, Галилея языческая, народ, сидящий во тьме, увидел свет великий». Слушайте, в какой тьме сидел этот народ? Что, они вообще Библию не знали? Ветхий Завет, пророков Моисея не знали? Если говорить о свете, как о Слове Божьем, я не скажу, что они вообще ничего не знали. Ну, пусть не так, как иудеи, да, которые уже конкретно имели храм и ходили. Но это люди, которые тоже что-то дознали о Боге. Но почему они во тьме находились? В какой тьме они находились? Свет, вот эта сила, способность поступать не по-плотски и был тем светом, которого так не хватало людям. Читали книгу закона, а силы не было так поступать. Понимали, что зла не должно было быть, но когда доходило до дела, зло со всех щелей лезло. Свет явился великий. То есть, заметьте, вы обратите внимание, Иоанн говорил, покайтесь, приблизилось Царство Небесное. Конкретно, когда Иисус пришел, и все увидели, насколько Он свободен от любой похоти, насколько мудрый, насколько не горячий, рассудительный, насколько предусмотрительный и при этом любвеобильный, добрый, мягкий, сочувственный, все увидели свет великий. То есть вот оно, царство, кто не верил,
Посмотрите, понаблюдайте, убедитесь.
И сказано: он пришел к народу, сидящему во тьме, чтобы они увидели свет великий, то есть силу, способность побеждать дьявола и пороки человеческие. И пришел к сидящим в стране и тени смертной. Для них воссиял свет. А теперь смотрите, какой момент. 17 стих. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Заметьте, с какого момента? После того, как 30 лет воспитывался, готовился, чтобы это Царствие было. Далее. Прошел крещение огнем, Духом Святым, вот искушение от дьявола. Выдержал, когда не согрешил и почувствовал силу. Только после этого он сказал: покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие. То есть, я проверил себя, Отец меня проверил, что это не просто разговоры, а я нет-нет, да может где-то и сорвусь. 30-летний стаж непрерывной борьбы привел его к чему? Он чувствует силу, он чувствует уверенность в том, что да, чувство навыкам, привычные к развлечению добра и зла, и похоти мною не руководят. Теперь смотрите, Евангелие Царствия должно проповедоваться перед вторым пришествием. Мы говорили, что Царствие Божие должно быть восстановлено. И заметьте, кто это может проповедовать? Вот тот, кто ежедневно верует и крестится Святым Духом. Кто идет по пути христианского возрастания, принимает обличение, в чем Бог нас обличает Духом Святым. Кто верит этому голосу, не оправдывает свой порок и крестит, распинает на своем кресте этот порок, то есть, другими словами, не подчиняется ему. Тот спасается, согласно Марка 16 главы 16 стиха, спасается от греха, который был в нем. И так приходит от веры в веру, от славы в славу, от силы в силу к чему? Что Царствие Божие все сильнее и прочнее становится на фундамент нашего сердца, становится незыблемым. И когда вот достигнет человек такого состояния, что похоти не доминируют, не управляют, можно будет что сказать? Покайтесь, ибо что? Приблизилось Царство Божие. Конечно, он не сказал: это я, вот оно Царствие, смотрите, вот какой я умный да хороший. Он говорит, не указывая на себя, а кто имеет ухо, тот услышит, кто имеет глаз, тот увидит. И заметьте, пока не будет в нашей среде христианской вот это Царство Небесное, вот те люди, которые воцарят Христа в свое сердце, когда похоти будут полностью подчинены, это Царствие Божие не состоится. Я хочу прочитать Римлянам 6 глава, 12 стих, а также 13 и 14. «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». Заметьте, что такое «да не царствует». То есть, кто является царем в наших телах? Грех. Если он управляет, и мы подчиняемся, мы не можем с ним ничего сделать, он царь, мы рабы. «Да не царствует грех, и не предавайте», то есть не подчиняйтесь ему, «не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя», то есть подчинитесь Богу, «как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности». Грех не должен над вами господствовать. А кто должен господствовать? Бог в лице своей праведности. «Ибо вы не под законом, но под благодатью». Заметьте, весь христианский мир, как объясняет, что обозначает то, что мы под благодатью? Под незаслуженной милостью. Мы грешим, мы не можем заслужить милость, и поэтому благодать Божия, то есть незаслуженная милость, она что? Является. Мы прощаемся Богом каждый раз, когда грешим и каемся. И продолжаем грешить и каяться. Здесь сказано: если мы под благодатью, то грех не должен господствовать, то есть царствовать над нами. Если благодать царствует, Дух Святой, а благодать указывает на Дух Святой, по Титу, послание Титу, 2 глава. Если благодать царствует, то это благодать царствует над нами Дух Святой или Сын Божий. Тогда грех не должен над нами господствовать. И только тогда мы сможем людям явить это царствие, только тогда мы сможем стать ловцами человеков, только тогда у нас будет способность влиять вот так на человека. Если люди будут видеть открытость, доброту, честность, справедливость, отсутствие психов, хитрости, жадности, подлости, когда они увидят этого человека, их не нужно будет евангелизировать и приглашать в церковь. Люди истосковались именно по таким людям. Людям хочется увидеть вот это. И когда вот это появится, люди пойдут сами, потому что хочется людям какой-то теплоты, хочется какой-то доброты. Но люди просто, если поверят когда кому-нибудь, но потом притыкаются, видя, что это были просто слова, но не было этого в реальной жизни. И в завершении 4 главы я хочу прочитать из послания апостола Павла к римлянам с 18 стиха по 24. «Ибо думают, что нынешнее временное страдание ничего не стоит в сравнении с той славой, которая откроется в нас». Заметьте, о каких временных страданиях идет речь. Мы должны распинать нашу похоть, не подчиняться ей. Должны думать, должны общаться с Богом. И потом откроется слава Божья в нас, то есть характер Божий будет и в нас, как во Христе. «Ибо тварь, то есть все жители нашей земли, с надеждою ожидают откровения сынов Божьих». Какого откровения? Когда откроется Сын Божий, когда мы сможем Его показать. Помните, Откровение 12 глава, 1 приблизительно 5 стихов, там такая мысль описывается. Женщина, под ногами которой луна, на голове которой солнце, и на голове у нее, значит, венец из 12 звезд, она кричит от боли и мук рождения. Кого она рождает? Эта женщина символизирует Церковь Божию всех веков. Беременна чем она? Кого она хочет родить? Иисуса Христа. Отобразить в жизни христиан верующих. И вот это есть откровение. Но должны же верующие родить Иисуса Христа. Апостол Павел пишет в послании Галатам: «Дети мои, для которых я в болях и в муках рождения, доколе у вас изобразится Христос». Сам Павел пишет: «Уже не я живу, но Христос во мне». Вот то откровение, которые должны показать христиане, сыны Божьи на земле. Многие называются сынами Божьими, многие говорят, что мы в Царстве Божьем, а Христа-то нет воцарившегося, пороки остаются. И не сыны мы Божьи по делам нашим, по грехам, а дети дьявола, согласно 3 главы 1 послания Иоанна. Когда произойдет вот это откровение, заметьте, тогда люди только придут сюда. Часто люди говорят: «Покажи мне, кто так живет, покажи, я сразу приду». Ну, понимаешь, это будет на небе. Вот я вот на небо тогда и буду приходить, когда увижу. В этом и причина бездейственности современного Евангелия. Тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорилась суете, то есть греху недобровольно, но по воле покорившего ее, то есть дьявол покорил от рождения, мы уже рождаемся с задатками ко греху. Но у них есть как бы надежда, заметьте, что тварь ожидает. Она мучается и страдает, но она имеет надежду, что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению. Что это за тление, от чего и о каком рабстве идет речь? От рабства греха. Грех как гниль изнутри гниет человек грешный. И как бы сгнивает, находясь в рабстве этого греха, погибает, мучается, страдает в этой жизни. И смотрите, что будет освобождена эта тварь в свободу славы детей Божьих. В какую свободу? От чего? От греха. А это произойдет, когда воцарится Христос в сердце. И дальше. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает, то есть стонет, и мучится, страдает до ныне». От греха. Скажите, где есть журнал, где есть книжка, где есть церковь, где говорят: вот конкретно, смотрите, пришли такие, вышли вот такие люди. Вот реально измененные люди. Вот отношения, которые есть на небе. Такой церкви нет. Такого справочника нет. Которые могли бы люди другого всего мира почитать и увидеть наглядно, как это исполняется. И смотрите, тварь мучится и стенает совокупно, совместно. И не только она, но и мы сами. Кто мы? Верующие христиане. Почему? Мы имеем начаток духа. Какой начаток духа? Мы умом понимаем, что нельзя грешить. Мы знаем, что хорошо и плохо. Что? Мы читаем Библию. Но заметьте, начаток духа, это мы поняли, чем отличается добро от зла. А продолжение духа? Ну так станьте теперь добрыми. Продолжение того же духа. И Дух Божий же говорит, и для того и посылается, чтобы мы изменились. Но христианство почему-то решило спастись дешевой благодатью. И теперь смотрите, мир страдает от греха, христианские церкви страдают от греха. Мы имеем начаток духа, и мы тоже в себе стенаем. Как стенаем? Господи, ну когда я уже перестану психовать? Господи, ну когда я перестану быть жадным? Ну почему я такой? И молюсь, и хожу, и пою, и читаю. И смотрите, мы стенаем в себе, ожидая усыновления. Какого усыновления? Пока грех царствует в нас, мы еще не усыновлены. Мы еще не родственники. Мы еще рабы, которые служат Богу из-под палки. Потому что естественное желание плоти – грешить. А это просто вынуждено, что-то мы исполняем, потому что надо, охота же спастись. И дальше написано, стенаем, ожидая усыновления, искупление тела нашего. Что значит слово искупление? Выкупить, как говорят, раба выкупает, платит вместо него деньги. Желая искупления, то есть полного освобождения нашего тела от рабства греха. И 24 стих говорит, ибо мы спасены в надежде. В какой? Что если христиане, сыны Божьи, дадут этому миру откровение какое? Явят Сына Божьего практически в жизни, то на земле настанет Царство Божье. Тогда другие увидят это и придут быстро к Господу. И тогда это Евангелие Царствия будет проповедано во свидетельство всем народам по всей вселенной. Люди уже четко определятся или на стороне Бога, или на стороне дьявола. Или жить свято, или жить со грехом. Из-за того, что нет этого откровения, у мира нет образца, ни от чего отталкиваться, ничего посмотреть, что должны были бы посмотреть. Из-за этого происходит и задержка второго пришествия Христа. И если мы, христиане, пробудимся от спячки, если мы задумаемся над своей жизнью, что мы не можем просто ходить, имея только начаток Духа Святого, что мы должны дойти до той святости, до которой дошел Христос, и который сказал, мужайтесь, я победил мир, это возможно и вам. Победа, победившая мир, похоти мирские, есть вера ваша. И вот мы в следующий раз будем изучать 5, 6 и 7 главу Евангелия от Матфея, Нагорную проповедь. Там уже будет излагаться полностью, конкретно, мы будем говорить, как анатомия, что такое Царство Небесное, какие его признаки, как можно определить, в царстве я, не в царстве. Далее, счастливы мы или несчастливы, от чего счастье, от чего несчастье, как решать проблемы семьи, церкви, общества, страны, нации. Если мы будем внимательны, мы поймем те признаки, по которым легко и просто мы поймем, имеем ли мы право, как верующие, что крестились, быть удовлетворенными и ожидать спасения. Или нам предстоит еще великая, грандиозная работа, без которой мир не увидит Царство Божие, мы не увидим спасения. Мы будем даже больше наказаны, чем неверующие, потому что раб, знающий волю Господина, будет бит более, если он не пришел к святости, о которой читал, о которой молился и в которую якобы верил. Аминь.